Дорогие слушатели, предлагаем вам рассказ «Атаман и его сестра».
Сумерки опустились на согретую весенним солнцем землю. Глава семьи Наумовых, усталый от дневного труда, зашел в дом.
Мать, наши дети дома?
Надя дома, а Володи нет еще.
Почему-то у меня тревожно на душе за Владимира.
У меня тоже. Сегодня мне сказали, что он связался с какой-то шайкой.
Неужели? Неужели мое предчувствие не обмануло меня? Но что? Что мы сделали не так?
Не знаю. Будем молиться больше прежнего.
Все это как-то невероятно. Не могу поверить.
В эту ночь Владимир домой не явился. Не пришел он также во вторую и третью ночь. Весна уже была в полном разгаре. Воздух был наполнен ароматом распустившихся деревьев. Ярко светило солнце. Повсюду пели птички. Уже послеобеденное время воскресенья. Надя Наумова, молодая и красивая девушка, не торопясь, шла по парку, обходя лужи, выбирая просохшие места. Всем ее обликом излучалась какая-то внутренняя красота. С любовью и благодарностью смотрела она на природу и думала о чудесном Творце. Но вдруг ее лицо опечалилось. Она вспомнила о Владимире.
Куда он запропастился? Неужели правду говорят, что с хулиганами связался? Как это так, Володя? Неужели? Как жаль его и всех жертв греха вообще? Ведь гибнут они и губят других.
Надя, обожди.
Люба, здравствуй. Поздновато уже, надо спешить. Не то опоздаем на собрание. Знаешь, Люба, меня беспокоит мысль о Владимире. Я боюсь, что он погубит свою жизнь. Папа, мама и я день и ночь скорбим о нем. Нам просто не верится, что он пошел путем погибели.
Надя, не будь так пессимистична. Молись и верь. Бог пощадит его душу и укажет ему путь. Ты только уповай на него.
Я бы не пощадила своей жизни, чтобы спасти брата.
Так, беседуя, девушки пришли в собрание. Оно уже началось. Надя внимательно слушала пение и проповедь, пела и горячо молилась о спасении брата. После собрания все стали расходиться по домам. Наде предстоял далекий путь. Ей предстояло пройти весь город, а попутчики были только до половины пути.
Надя, может, нам проводить тебя домой?
И правда, это можно сделать.
Конечно, а то уже темно.
Да нет, братья, сестрички, ведь Бог со мной. Он мой провожатый. Я не хочу обременять вас.
Как хочешь, Надя. А то мы охотно можем сделать это.
Может, все-таки пойдем?
Да нет. Спасибо вам, дорогие. Я пойду. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Бодро напевая любимые гимны, она пошла вперед.
Утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою. За благодать твою ко мне и за любовь твою.
Вечер был тихий, и теплый ветерок придавал силы. Наде вспомнилось одно стихотворение, которое она заучивала с братом в прошлом.
Когда веселье или скука, или бремя тяжкого труда, или с любимыми разлука, не падай духом никогда. Когда смеются над тобою, или восхваляют все тебя, когда грозят тебе бедою, не падай духом никогда. Пусть смерть грозит тебе порою, ты перед смертью смирись, и с чистой, ясною душою ты за обидчика молись.
Вдали виднелся мост.
Вон уже река Олень. Мама с папой уже, наверное, очень ждут меня. Как хорошо в такой семье. И братья и сестры в церкви все так милы. Вот только Володя. Что же с ним? Что? Мост. откуда вдруг эти ребята появились?
Стой! Живее, ребята!
Что вам от меня надо?
Бей ее!
Бей ее, Володька!
Боже мой! Прими мою душу!
Она уже готова, Володька.
Оттащи ее в сторону. Да быстрее, поворачивайтесь.
На другой день утром девушка была найдена у моста в овраге. Она была еще жива. Ее немедленно отвезли в больницу. На третий день в местной газете было напечатано объявление о том, что в ночь на 10 мая неизвестными лицами была смертельно ранена ударом по голове и ножевым ранением девушка Надя Наумова. Дальше говорилось, что нужно вести борьбу со вновь появившимися бандитами. Невозможно описать скорбь родителей, когда им сообщили о несчастье. Их скорбь разделяла также церковь. Верующие сидели круглые сутки у постели Нади. Она была без сознания. Между тем, атаман шайки довольно потирал руки.
Одежда что надо? Прилично, прилично. За нее хорошие деньги можно взять. Но не только одежда дорога, а успех дела тоже дорог, понимаете? Ведь как хорошо вышло. Ни шума, ни крика. Ловкость рук. И номер выигран.
Но в душе атамана царило какое-то странное беспокойство.
Что это со мной? Почему эти слова так глубоко засели в душу? Боже мой, прими мою душу. Но не первый же это случай. Сколько раз мне приходилось слышать эти стоны, но ни один из них так не действовал на меня.
На третий день один из членов шайки принес газету и молча подал ему.
Зачем мне эта газета? Я не люблю эту болтовню. Знаю, что о нас напечатано.
Посмотри на фамилию, может быть, знакома?
Будто предчувствуя что-то, он быстро схватил газету и стал ее читать. Руки его задрожали, он побледнел, и газета выпала из рук. Взявшись обеими руками за голову, он молча, неподвижно смотрел перед собой, ничего не видящими глазами. Товарищи не смели его тревожить. Наконец, один из них спросил:
«Что с тобой, Владимир? Что случилось?»
Как бы опомнившись от кошмарного сна, он простонал:
«Что случилось? Вы хотите знать, что случилось? Так знайте же. Я убил свою родную сестру, дочь моей матери, сестру, которая росла и воспитывалась вместе со мной, злодеем. Я, как хищный зверь, убил ее, снял с нее одежду, которая нас таким трудом заработала. О, Боже мой, карай меня! Накажи меня сейчас же! О, какой я злодей! Она в больнице. Может, она еще жива? Простит меня? Я не достоин жить больше на свете. Пойду, взгляну на свою родную сестру, и тогда все кончено.
После этих слов Владимир встал и пошел в больницу. Подруги Нади, Соня и Люба сидели вместе с медсестрой у ее постели. Надя в бреду говорила о матери, отце и брате. Затем подняла руки и стала молиться Богу. Вдруг дверь открылась, и на пороге стоял тот, о котором она так горячо молилась. Бледный, растерянный, жалкий, подошел Владимир к кровати и упал на колени. Все его тело содрогалось от рыданий.
Дорогая, любимая моя сестричка, Надя, Надя, ты меня слышишь? Можешь ли ты простить меня? Это я твой убийца. Ты плакала и молилась Богу за меня. А чем я отблагодарил тебя? Я как зверь напал на тебя и растерзал. Я убил тебя. Я злодей, недостойный прощения.
Случилось чудо. Надя пришла в сознание. Она узнала своего брата, и на бледном лице появилась улыбка.
Я молилась о тебе Богу, Володя, и Бог услышал. О, любящий, милосердный Бог, как я рада, что ты услышал меня. Володя, милый брат, покайся, приди к Богу, как блудный сын к своему отцу. Он простит тебя. О, как мне хорошо!
Все присутствующие плакали.
Дорогие, я иду к Господу моему. Скоро все мы будем там. Володя, встретимся ли мы с тобой у ног нашего Спасителя Иисуса Христа? Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют? Боже мой, прими мою слабую душу.
Это были ее последние слова. Сквозь рыдания Володи слышались слова покаяния.
Боже мой, прости меня! Я недостоин прощения, я великий грешник, но ты мой спаситель, страдал на кресте и перед смертью простил злодея, обратившегося к тебе. Прости и меня ради твоей пречистой крови.
Господь простил его грешную душу, но не только его. Там же обратились к Господу еще две души – фельдшер и медсестра. Судебный процесс над Владимиром прошел очень быстро. Принимая во внимание его сердечное признание и раскаяние, суд сократил его меру наказания. После отбытия срока Владимир Наумов стал ревностным проповедником Евангелия. Через него многие души обратились ко Христу и получили вечное спасение.
Моя душа дни долгие стенала, под тяжестью пороков и грехов, а весь благая выход предлагала, освободись от дьявольских оков. Дух мой меня высотом, сердце мое поет, как хорошо там. Но добрый Бог всесильною рукою снял с глаз моих неверья пелену. Стали предо мною, и я сознал пред Господом вину. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо. Голгофский крест – источник обновленья, он жизнь мою чудесно изменил. Душа поет бессмертный гимн спасенья, она полна избытком новых сил. Дух мой меня высотом, сердце мое поет, как хорошо там. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихих вод вечерня волна, и от того покоем и надеждой моя душа воскрешая полна. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо.
Дорогие слушатели, Владимир Наумов испытал, что значит быть преображенным человеком, человеком, в чью жизнь и сердце вошел Христос и преображал его, и руководил им. Как-то один атеист громогласно доказывал отсутствие Бога. В конце своей речи он бросил слушателям вызов, чтобы кто-нибудь нашел опровержение его доводам. Все с напряжением ждали, что будет. Но вот сквозь толпу прошел немолодой, но высокий, крепкий мужчина. Я машинист паровоза, начал он и продолжал. Когда машина стоит на месте, я не знаю, сколько в ней пара. А только когда опускаю рычаг, замечаю кроющуюся в ней силу. Так оно и с Богом. Чтобы узнать, что Он есть, нужно практически, искренно и честно к Нему обратиться. Я некогда был негодным, жалким человеком, пьяницей и дебоширом. Рушилась семья и хозяйство. Потом я обратился к Богу. Он простил меня и освободил меня от оков греха и порока. Вся моя жизнь изменилась. Многое наладилось и исправилось. Без Бога я этого не мог, как не хотелось бы. И никто другой мне помочь не мог. Все молчали, возражений не было. Все были заняты его свидетельством Божьей силы. Да, часто люди, слыша слово «верующий» или «баптист» или «евангелист», представляют себе темного, неграмотного, отсталого человека или же изувера, приносящего человеческую жертву. Часто даже вспоминают развратные истории о верующих, не понимая и не зная, что стали жертвой коварной, умно продуманной психологической программы атеизма. Жаль. Ведь Бог очищает и освящает жизнь человека, раскаивающегося в грехах и ставшего на путь следования за Христом. Вам тоже предлагается такая возможность. Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
Крест возвещать и Христу призывать. вот на что я тебя отдаю. По скитании земном перейду вечный дом, Бог меня примет в славу свою. Старый крест посуду